Здравствуйте. В студии Православного радио Санкт-Петербурга юрист Пугачева Анна. Сегодня у меня в руках находится подлинный протокол судебного заседания Кассационной коллегии Верховного суда Российской Федерации, которая проходила 25 октября 2011 года по нашей жалобе на... по нашей кассационной жалобе на решение Верховного суда Российской Федерации в связи с машиночитаемой записью и графой «личный код» в паспорте гражданина Российской Федерации. Мы об этом много говорили, и об этом решении, и о надзорной жалобе. Эта надзорная жалоба направлена вот от всех, кто ее подписал, слава Богу. И есть регионы, в которых тоже вот православные христиане, наши единомышленники, согласились направить аналогичные жалобы. Но сегодня мне хотелось бы еще поделиться с вами сведениями о происшедшем тогда в Верховном суде, когда рассматривалась кассационная жалоба уже на это решение. Особый интерес вызывает слово, то есть заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации госпожи Масаловой. Здесь в протоколе приведена ее речь дословно. И вот что она в частности сказала. Во-первых, она как представитель прокуратуры Российской Федерации полагает решение суда законным и обоснованным. То есть и в той части, в которой предусмотрено присвоение и применение в отношении каждого гражданина России идентификационного номера для установления его личности. Ну а что касается наших доводов об исключительно автоматизированной обработке персональных данных человека с применением машиночитаемой записи и цифрового идентификатора, носителем которого является машиночитаемая запись, мнение представителя Генеральной прокуратуры является особо интересным, и поэтому я вам его зачитаю. Показания свидетеля Алютина о том, что машиночитаемая запись предусмотрена для обработки персональных данных владельца паспорта исключительно в автоматизированном режиме, никто не оспаривал и не оспаривает. Вот так заявляет прокурор Генеральной прокуратуры Российской Федерации Масалова. Вместе с тем, необходимо учитывать, что машиночитаемая запись является частью паспорта гражданина Российской Федерации. Паспорт, в свою очередь, в необходимых случаях может быть предъявлен самим гражданином. И именно с согласия гражданина при предъявлении им паспорта в компетентные органы происходит считывание машиночитаемой записи с его паспорта и автоматизированная обработка его персональных данных. Вот такое основание, так сказать, оценки решения Верховного суда привела прокурор Генеральной прокуратуры Российской Федерации госпожа Масалова. Что она имела в виду, на мой взгляд? Получайте паспорт, расписывайтесь под графой «личный код», давая согласие на его присвоение, давая согласие на указание в паспорте машиночитаемой записи, на применение технологии вот этой машинной обработки данных в исключительно автоматизированном режиме с применением цифрового идентификатора, расположенного во второй строке паспорта. А право свое защищайте, пожалуйста, не здесь, в Верховном суде, и не в каком-либо ином суде, а просто глубоко спрятав свой паспорт, ну, куда найдете нужным. Под матрас, глубоко в сумку, под подушку. Вот та возможность защиты права, который предлагает нам прокурор Генеральной прокуратуры Российской Федерации. И в ее вот этих выводах две замечательных вещи. Во-первых, доказательство того, уже прозвучавшее из уст прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации, что машиночитаемая запись является средством обработки персональных данных владельца паспорта в исключительно автоматизированном режиме, Я еще раз остановлюсь на этом. Что это значит? Это значит, что когда соответствующее техническое средство обрабатывает данные паспорта, в котором есть машиночитаемая запись, это техническое средство считывает данные этой машиночитаемой записи, делает запрос уже без участия человека в исключительно автоматизированном режиме в базу данных и, получив из базы данных ответ на свой запрос, выдает результат этого запроса уже сотруднику правоохранительных органов. И этот ответ для сотрудника правоохранительных органов является как бы превалирующим над всеми остальными обстоятельствами. Он не сможет установить личность владельца паспорта, будучи совершенно убежденным в том, что перед ним стоит именно владелец этого паспорта, если из базы данных ему придет, пусть даже ошибочный заведомо, результат о том, что этот паспорт является якобы недействительным и якобы фальшивым. Конечно, можно здесь моделировать очень много ситуаций, влекущих отрицательные последствия для владельца паспорта, таких житейских, да, ситуаций, которые мы приводили в Верховном суде. Но, тем не менее, хочется сказать, что при такой исключительно автоматизированной, то есть обработке в исключительно автоматизированном режиме персональных данных, применяется идентификатор человека цифровой, расположенный во второй строке этой машиночитаемой записи. В нашем нормативно-правовом акте о порядке формирования машиночитаемой записи во внутригражданских паспортах этот идентификатор лукаво назван данными о паспорте. Но мы с вами с этим лукавством уже сталкивались на уровне обязательного пенсионного страхования. Мы знаем, что нам с вами в некоторых органах говорят, и в некоторых нормативно-правовых актах говорят, что страховой номер – это номер документа. И те же лица в других актах, в других публикациях говорят о том, что это номер человека. Но в паспорте эти две позиции просто рядом стоят, да? То есть графа «личный код», под который расписывается человек при получении паспорта, и, собственно, идентификатор человека во второй строке машиночитаемой записи, а описание и назначение этой части машиночитаемой записи четко установлено. Это данные для личного кода. И если это не личный код, то в этой части машиночитаемой записи должны располагаться знаки специальные технические, такие знаки меньше. А если там располагаются какие-то данные, то они именно имеют отношение вот к кодированию человека. Так гласит международный стандарт ИКАО, ДОК 9303. Ну, а вот такая подтасовка сделана в нашем национальном нормативно-правовом акте приказе Федеральной миграционной службы. Для чего? Для того, чтобы убедить нас с вами в том, что внутригражданский паспорт с машиночитаемой записью является альтернативой универсальной электронной карте. Вот в этом, так сказать, цель. И дело все в том, что на самом деле паспорт, книжка с машиночитаемой записью является равноценной разновидностью глобального машиночитаемого документа, о чем я говорила ранее несколько раз. Второй разновидностью глобального машиночитаемого документа, в переводе на русский язык, единого, единообразного документа, удостоверяющего личность гражданина вот этого единого антихристианского государства всемирного, является карта электронная с встроенной радиочастотной меткой, микрочипом. И, конечно, вот почему я сегодня начала говорить именно вот с воспоминаний того, что произошло в Конституционной коллегии Верховного суда Российской Федерации. Да потому что, наверное, то, что происходит сейчас, вот эта вот технология, которая происходит сейчас на примере с паспортом, должна нас вот-вот уже поджидать и на примере с чипом, который должен будет быть имплантирован в наше тело. Потому что если нас нас с вами убеждают в том, что идентификационный номер не оскорбляет нашего достоинства, не нарушает иных наших прав, если он нам присвоен, то, соответственно, и носитель этого номера, как я уже говорила ранее, конечно, никаких прав наших с вами нарушать, соответственно, не может. Но здесь мы должны с вами еще вспомнить о том, что в федеральном законе об организации предоставления государственных и муниципальных услуг есть статья, говорящая о том, что универсальная электронная карта является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации в случаях, предусмотренных федеральным законом. Вот мы с вами не должны этого забывать. Эта норма закреплена в законе об организации предоставления государственных и муниципальных услуг с самого начала, с самого появления, вступления в силу этого закона в 2010 году. Вступление в силу этого закона. То есть универсальная электронная карта должна стать основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации. Это подтверждает и президент Российской Федерации нынешний, говоря, заявляя об этом по каналам центрального телевидения на своих пресс-конференциях. И вот когда мы с вами будем обжаловать эту норму, говоря о том, что мы не хотим иметь универсальную электронную карту, мы хотим иметь достойный документ бумажный, где не было бы средств сбора и обработки наших данных в исключительно автоматизированном режиме, ни машиночитаемой записи, ни радиочастотной метки микрочипа. И, вероятно, в этом процессе будет сидеть прокурор Генеральной прокуратуры, который будет говорить о том, что да, показания свидетелей или экспертов, которых, может быть, нам удастся привлечь в этот процесс, никто не оспаривает. Да, в действительности радиочастотная метка, микрочип, машиночитаемая запись в карте или магнитная полоса, все что угодно, является в действительности средством техническим автоматизированной обработки персональных данных владельца этой карты в исключительно автоматизированном режиме. И да, в отношении владельца карты для его идентификации применяется идентификационный номер, но это не нарушает прав владельца карты, а чтобы защитить свои права в части недопущения обработки своих персональных данных в исключительно автоматизированном режиме, я думаю, в данном случае прокурору придется дополнить свои блестящие мотивировки небольшим дополнением, таким предложением. Да? Он не только будет рассуждать, вероятно, о том, что гражданин только своего согласия и как бы своему внутреннему решению будет использовать эту карту, уже полученную им. Но ему, наверное, придется еще сказать, что гражданин должен будет носить с собой какой-то металлический резервуар, коробочку. И когда этот гражданин решит, что он не хочет, чтобы вот эта вот карта с радиочастотной меткой была использована для обработки его персональных данных в исключительно автоматизированном режиме, вот в этот момент он срочно должен будет поместить эту карту в эту металлическую коробочку или металлический чемоданчик или какой-то резервуарчик, закрыть кастрюлей дома и так далее и тому подобное. Наверное, вот так нам будут рекомендовать представители прокуратуры Российской Федерации защищать наши права в случае, когда основным документом, удостоверяющим нашу личность, станет по отдельному федеральному закону, как это уже предполагается в законе об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, пластиковая карта, универсальная электронная карта. Но на самом деле закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг несет в себе еще кое-какую информацию для размышления. Когда в этом законе говорится о способах предоставления государственных и муниципальных услуг, там перечисляется, какие технические средства для этого могут быть использованы. Но попытаюсь к этому вернуться, если не забуду, после того, как вот звонок у нас, да, в студии. Да, я слушаю вас.
Анна Валерьевна, добрый вечер. Алло.
Да-да.
Анна Валерьевна, я вот хотела вот что спросить. Значит, я сходила в райсобес и узнала. Они сказали, что МИЛФ с 2005 года присвоен всех, начиная от рождения ребенка и до последнего, как говорится, до конечного твоего дня. И все абсолютно имеют этот СНИЛФ. Это вот мне точно уже сказали. Я говорю, не может такого быть. Я никакого заявления не писала, никаких карт не беру, никаких бумаг не беру. Она мне ответила. В 2005 году приказ, и всем присвоили СНИЛС, имеют все. Вы меня слушаете, да?
Да, я вас слушаю. Я-то вас внимательно слушаю.
Да, вот, второе. Я, значит, это однозначно. Она сказала, никаких. Я говорю, а как мне от него избавиться? Она говорит, это я не знаю. Я говорю, ну я буду судиться. Она говорит, это не мое дело. Но СНИЛС имеют все. Никаких заявлений, ничего. Всем присвоен. От рождения до, вот, ну все. Так, теперь второе. Я поехала, было, значит, 5 числа Святейшего Патриарху был День памяти, и я была в Москве. Была в Сергиевом Посаде и была в Боговинском соборе. И там благочинный, и, ну, в общем, он очень, потому что, когда я вот разговаривала, мне сказали, обратитесь вот-вот к нему, и к нему прямо, пожилой такой, за 80. И он сказал, я говорю, будьте любезны, извините. Он говорит, только одно слово. И я вот у него спросила, я говорю, вот как поступить с электронной картой? Он прямо конкретно сказал, я даже записала, ни в коем случае брать электронную карту нельзя. Так и сказал. Вот Николай его звать. Второе. Поехала я в Сергиев Посад. Пришла туда ходила я в книжный магазин, и там стоял очень старый человек. Ну, он был в мантии, а внизу видно, что у него крест с такими, со всякими там изображениями. Ну, непростой. Вот, я говорю, меня извините, пожалуйста, батюшка, благословите в дорогу, я так сказала. Он благословил. Я говорю, извините, а можно вам один вопрос задам? Он говорит, какой? Я говорю, вот так. Вот, он тоже, он один почти что так же и сказал. Он сказал, всяческим образом старайтесь ее не взять. Вот это два человека в Москве, которые мне сказали. Вот там стояли женщины, они его хорошо знают, этого, он благочинный, и вообще он очень в Москве имеет значение большое. Там его один схватил и за руку держал долго, все разговаривал, священник какой-то. Вот, и вот он мне сказал, ни в коем случае, вот, пожалуйста, вот, но что мы все имеем СНИЛС, это мне сказали в райсобесе. Я об этом даже не знала. Я говорю, я буду судиться. Она говорит, я не знаю, как вы будете судиться. И как вы будете. Вот есть приказ от 2005 года. И все, начиная от рождения и кончая до смерти, все имеют этот СНИЛС. Вот так. Вы меня извините, пожалуйста. Вот я вам...
Спасибо вас, Господи. Спасибо, Господи. Вот такие свидетельства, конечно, очень важны. Низкий поклон. Спаси, Господи. Но в том, что было сказано, конечно, мне мое личное внимание очень привлекли слова. Мне точно уже сказали. Но дело все в том, что, ну, слава Богу, что вот наконец мы начинаем слышать о том, что нам навязывают не только номера где-то там в системе. А сейчас мы с вами уже, вот просидев эти более 10 лет, данных нам Господом для того, чтобы протестовать против присвоенных нам номеров, мы уже с вами вошли в новую жизнь, когда в новые обстоятельства жизненные, когда нас принуждают эти присвоенные нам номера использовать, причем очень такими жесткими мерами при оказании медицинской помощи, да, то есть на пороге смерти некоторым приходится решать этот вопрос, или при получении пенсии, а для многих это единственное средство к существованию, например, для инвалидов или очень пожилых, больных людей, или родителей, которых заставляют оформлять пенсии на своих несовершеннолетних детей, если у них низкие доходы, да? Вот в таких вот жестких условиях приходится делать выбор многим. Многим приходится покидать свой дом, многим приходится умирать без медицинской помощи. Мы знаем с вами такие случаи в Нижегородской области, для всех известный случай, несколько лет назад. В Нижнем Новгороде, если быть точнее. Но тем не менее, я хочу напомнить, вот в связи с появлением этих универсальных электронных карт, многие опомнились, очень много людей приходит сюда для того, чтобы взять заявление не только об отказе от универсальной электронной карты, но об отказе от ИНН и об отказе от страхового номера. И вот, пользуясь случаем, я еще раз хочу вам напомнить, что универсальная электронная карта – это средство принуждения использовать наш страховой номер. Это носитель идентификатора. Такую карту хотели в свое время внедрить в налоговых отношениях, так называемое налоговое удостоверение хотели сделать. И мы должны понимать, что сутью этого носителя, его сердцевиной, является, собственно, сам номер. А вот не эта оболочка, это уже следующий этап, это как бы немного другой смысл имеет. И поэтому необходимо отказываться в первую очередь от номера и требовать его уничтожения. И параллельно теперь уже нам приходится бороться и с принуждением, вот с этими носителями этих номеров, и за отстаивание возможности реализовывать наши права без использования этого номера и его носителя. То есть наша задача на сегодняшний день намного, намного усложнилась. Ну вот у нас еще звонок. Да, я слушаю вас. Ну вот, я, наверное, успею в таком случае все-таки сказать кое-что из того, что я хотела сказать. Дело все в том, что в федеральном законе об организации предоставления государственных и муниципальных услуг есть статья 2, в которой изначально существовала эта норма, но в более размытой редакции, как бы в одном предложении все это было, и звучала эта норма так. Пункт 6 статьи 2. Вот как это звучало раньше, до 22 ноября 2011 года. Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме, предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе с использованием портала государственных и муниципальных услуг, многофункциональных центров, универсальной электронной карты и других средств, включая осуществление в рамках такого предоставления электронного взаимодействия между государственными органами, органами местного самоуправления и так далее. С 22 ноября этот пункт звучит немного более четко, что и привлекло, в частности, мое внимание к содержанию этого пункта еще раз. Он звучит теперь так. Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме это предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов, использование универсальной электронной карты, точка, а затем отдельным предложением в целях предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут использоваться другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются правительством Российской Федерации. Ну хорошо, если это тот самый аппарат, который показывали у нас по центральному телевидению, который будет заменять работников многофункциональных центров. Такой вот что-то типа терминала с каким-то странным названием, куда человек может подходить, прикладывать к нему свой паспорт или влагать в него свою универсальную электронную карту и набирать какие-то данные на клавиатуре, и затем получать какую-либо государственную услугу. Но вот у нас еще звонок, пожалуйста. Да-да, я слушаю вас.
Алло?
Да.
Анна Валерьевна, добрый вечер, моя миленькая. Я хочу сказать или поделиться с вами. У меня паспорт старый. Я не меняла его, ничего не беру. И вот 11 октября я и с инсультом, правосторонним порезом поступаю в 15-ю больницу. Да, мне как бомжихе с помойки койку предоставили. Но квалифицированную помощь медицинскую мне отказывали сделать. Они говорят, вы находитесь у нас без паспорта. Ваш паспорт недействительный. И вам надо его менять, как они это сказали. Ну, вот так. А потом еще через месяц попадаю я на реанимационной машине с ударением до приемного покоя, а там меня шатали, болтали без оказания медицинской помощи. Потому что они говорят, вы без документов. Что вот делаете и как тут быть?
Во-первых, то, что вы нам рассказали, это является яркой иллюстрацией к тому, что я сказала ранее, что принуждение к использованию идентификационных номеров и их носителей уже носит на сегодняшний день жестокий характер, который граничит уже, как вы видите, все выслушавшие этот звонок и эту информацию, с решением вопроса о жизни и смерти. Мы знаем с вами, что представитель президента Российской Федерации по правам человека господин Лукин в российской газете в свое время уже опубликовал свою позицию по этому вопросу, что все мы, отказывающиеся от паспортов Российской Федерации, то есть от носителей идентификационных номеров и так далее и тому подобное, наши права этим совершенно не нарушаются, а мы сами выбрали себе такую долю. И поэтому, собственно, как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Что я могу в этом случае сказать? Конечно, можно написать жалобу на главного врача 15-й больницы в прокуратуру или того лечебного учреждения, куда вас госпитализировали второй раз. Но это хорошо, что вы, слава богу, остались живы. А в других случаях, что я могу сказать? Вы знаете, вот мне недавно позвонила женщина по телефону и сказала, что вот из-за всей этой темы, которую мы поднимаем, она 6 лет прожила в социальном гетто. И все вот это вот то, что мы здесь излагаем, оно, так сказать, лишило ее счастливой безоблачной жизни в течение 6 лет. Она жила без прав, без паспорта и без прочего-прочего другого. Наверное, этот вопрос решает не юрист, что делать в такой ситуации. Наверное, приоритеты вот эти каждый человек расставляет для себя сам. Что ему делать? И если какие-то люди духовные могут давать советы духовные, а я считаю, что это уже область, конечно, духовная, то я на себя такого не беру. Я ограничиваюсь только формальной стороной. И еще раз хочу вам сказать, да, сегодня мы с вами вступили в область отношений, в область обстоятельств, когда решение нам придется принимать, а многим уже приходится принимать, вот в такой обстановке, когда будет решаться вопрос жизни и смерти. Вот у нас еще один звонок, пожалуйста. Да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот тоже получила пенсионное удостоверение, и мне меня извещают, что ЮФ, вот этот ШНЮФ, он уже у меня действует тоже в этой бумажке, что приказ Минфина от 18 октября 2005 года, номер 140М. Этот индивидуальный счет уже есть. А я на пенсии тоже и не знаю об этом даже. То есть этот индивидуальный снес этот уже начислен неведомо от моих знаний. Вот что мне сделать.
В этом случае, пожалуйста, приходите к нам в среду с 5 до 7 по адресу Цветочная улица 16. Это метро «Московские ворота», в Михайловский зал при храме иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша». Получите у нас заявление, требование уничтожить присвоенный вам страховой номер. Если у вас есть силы, после того, как вы получите типовой отказ на это заявление, которое сейчас все получают, наполненное ложью и обманом явным, вы можете подать в суд. Исковое заявление вы можете также получить у нас. И все необходимые пояснения, описание всех необходимых для вас процессуальных действий вы также получите у нас, всю необходимую помощь. Пожалуйста, приходите. Телефон у нас 973-16-46. Если у вас еще есть какие-то дополнительные вопросы, пожалуйста, звоните. Да, вот еще звонок, пожалуйста. Да-да.
Алло.
Да, здравствуйте.
Это меня?
Да-да, да-да.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, во-первых, я бы хотел внести необходимые дополнения к тем звонкам, которые уже были до меня. Во-первых, паспорт образца 1974 года, то есть советский паспорт, он уже официально признан легитимным, даже, может быть, более легитимным, чем современный паспорт. Выпущены есть документы, подтверждающие это официальными инстанциями. Более подробные сведения можно получить у русского православного писателя Валерия Павловича Филимонова. Это первое. Второе. Внедрение УЭК, универсальной электронной карты, в России отодвинуто на целый год. Не с января 2012 года, а будет вводиться с января 2013 года. И СНИЛСы, все эти электронные штучки, все эти номера, в общем, все эти неприятные вещи, они давным-давно уже, помимо нашей воли, были в пенсионном фонде и в других инстанциях, все на каждого заведено. То, что сейчас вводится УЭК, это просто уже оформление, как говорится, вершина айсберга. Ну вот все, что я хотел сказать.
Спасибо.
Пожалуйста.
Ну, я хотела бы повторить, что мы сейчас говорим не о том, что мы сомневаемся в действительности паспорта СССР. Я думаю, что и вот та женщина, которая звонила нам сюда до вас, она совершенно не сомневается в действительности своего паспорта. Она совершенно о другом говорила, что она-то не сомневается, но, будучи в тяжелом состоянии, ее оставили без медицинской помощи, потому что она является лицом паспортизированным паспортом СССР. И поэтому мы обсуждали совершенно иную проблему сейчас. Мы обсуждали не факт, правовой и реальный факт действительности паспорта СССР, а тех обстоятельств тяжелых и порой страшных, в которые попадают люди, паспортизированные этим паспортом. И мы говорили о том, что нужно быть к этому готовым и понимать, какие решения, какие приоритеты и в каких условиях нам придется расставлять в своей жизни, уже сейчас, уже сегодня. Что касается перенесения срока внедрения УЭК, я считаю обязанной повторить еще раз для всех. Перенесен срок выдачи универсальных электронных карт для тех, кто хочет ее получить по заявлению. Процесс оформления универсальных электронных карт в регионах, которые могут их выдавать уже сегодня или вчера, никто не переносил. Потому что вот эта вот статья, в которую внесено изменение, это часть первой статьи 25 Федерального закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. И, пожалуйста, внимательно прослушайте, как она звучит теперь. Универсальные электронные карты выдаются гражданам на основании заявлений о выдаче универсальной электронной карты с 1 января по 31 декабря 2013 года включительно. А вот теперь внимание, еще раз обращаю ваше внимание. Если более ранний срок не установлен законом субъекта Российской Федерации или принятым в соответствии с ним нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Так вот, напоминаю, что более чем в 30 регионах, включая Москву, Санкт-Петербург и многие крупнейшие регионы России, которые, по сути, означают саму Россию, такие нормативно-правовые акты и законы приняты и назначены даты, с которых начата выдача универсальных электронных карт по заявлениям. Поэтому перенесение этого срока по сути является отсрочкой для тех регионов, где нет технических средств. А в тех регионах, где эти технические средства давно готовы, оформление универсальных электронных карт по заявлениям осуществляется. Я хочу вам сказать, что готовность этой системы была объявлена еще в 2003 году. Еще несколько лет назад в ряде регионов России были внедрены социальные карты субъектов федерации. И эти социальные карты, и эта система сейчас трансформирована успешно в систему универсальных электронных карт. Поэтому не нужно самообольщаться. и успокаиваться на этом. Что касается присвоенных страховых номеров, неоднократно и постоянно мы говорили и предупреждали вас о том, что страховой номер является номером идентификационным человека, и что нужно писать заявление о требовании уничтожить этот номер, потому что он находится в микрочипе в идентификационном. Он является именем человека вот в этой единой глобальной системе управления антихристианским глобальным государством. И, собственно, мы продолжаем такие заявления для вас здесь готовить и с радостью вам их предоставляем. Пожалуйста, приходите и получайте их у нас. Но я хочу все-таки продолжить свою мысль о том, что в целях предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут использоваться другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются правительством Российской Федерации, кроме, да, как я говорила, кроме вот этих вот порталов, кроме многофункциональных центров и кроме универсальной электронной карты. И в разряд этих других иных средств информационно-телекоммуникационных технологий могут включены быть и такие технические устройства, которые используются на теле или в теле человека, то есть идентификационные радиочастотные метки, идентификационные микрочипы. А почему бы им не подпасть под это понятие? Да, пожалуйста, еще звонок.
Анна Валерьевна,
да-да.
А вот когда мы отказываемся от АГРН, это с чего мы дают эти бумажки, но какие номера снимаются, вот я не знаю. Что снимается?
В 2004 году в Санкт-Петербурге был принят нормативно-правовой акт субъекта Федерации, постановление правительства Санкт-Петербурга о создании государственного регистра населения Санкт-Петербурга. Потому что тогда планировалась выдача социальной карты жителей Санкт-Петербурга. И присваивался уникальный технический идентификационный код, так называемый УТИК, жителя Санкт-Петербурга. Когда вы получаете справку об исключении ваших персональных данных из этого госрегистра населения Санкт-Петербурга, во-первых, ваши персональные данные исключаются из совершенно незаконного информационного ресурса. Во-вторых, госрегистр населения Санкт-Петербурга, по сути, является одной из составляющих основы вот этого единого реестра универсальных электронных карт в части реестра субъекта Федерации. Конечно, он трансформирован, вот в этот реестр универсальных электронных карт Санкт-Петербурга, но, тем не менее, вот уже кусочек, понимаете, вы вырвали из этой системы. Кусочек своих прав вам удалось защитить, но это далеко не все. Нужно еще требовать исключения своих персональных данных из информационных систем, предназначенных для выпуска и использования универсальной электронной карты. Хотя, конечно, это взаимосвязанные вещи. Алло, да?
Алло.
Да-да.
Анна Валерьевна, вот я ходила сегодня в пенсионный фонд получить справку на 12-й год о льготах на транспорт. И у меня там дали эту справку, ну, написан СНИЛС. Я отказалась, я не то что отказалась, а расписалась там, где они дали справку, просила, я говорю, мне СНИЛС этот не надо, мы не имеем права, мы операторы, идите вот к справочной. Я пошла в справочную, она выслушала, а я как раз подписала отказ, вот получила от по социальным вопросам от Исаковской площади письмо, что вот здесь вот все о заявлении об отказе, получении ее. Вот. И я, меня наверх туда не пустили, к начальству, к руководству. Мы, говорят, рядовые, не можем принимать меры, идите вот к своим. Справочная пошла туда с моим этой вот постоянной комиссией по социальным вопросам. Ну вот, и с этой справкой. Я говорю, уничтожите СНИЛС. Я говорю, я не расписалась за него, я не получала никогда его. Вот. Ходила, она ходила там, читала все это. Меня туда вверх не пустили к начальству, а потом выходит и говорит, мы не имеем права, потому что вам по этой справке, иначе если снился не будет, не буду давать билет на проезд. Я говорю, вы свое дело сделайте, не пишите снился, а там, говорю, на этом...
Ну, простите, вот у нас, по-моему, заканчивается эфир, поэтому...
Я так и не добилась. Так и вот...
Я должна пояснить всем, что страховой номер будет навязываться каждому человеку очень жестко. При получении медицинской помощи, при получении разнообразных льгот. Как с этим бороться и как этому противостоять, я, наверное, смогу повторить уже только в следующей радиопередаче. Еще раз повторяю, телефон 973-1646 и адрес приемный по средам с 17 до 19, Цветочная, улица 16. С Богом!